может быть, с этого сюжета, и вот Виктор Иванович Лебезов согласился сделать доклад по этому поводу. Пожалуйста.
Я, может быть, несколько слов тоже с воспоминаний начну. Владимир Николаевич очень хорошо здесь, и Владимир Алексеевич сказали о том вкладе, который Олег Антонович сделал не только в науку, но вообще в жизнь вот всех присутствующих, а в мою тем более. Я это очень ценю и хорошо помню, потому что я знаком с Олегом Антоновичем с 1963 года, когда учился на втором курсе, и мы с Мишей Савельевым искали, куда бы нам пойти и чем заняться на втором курсе. И вот мы обнаружили, что существует на физфаке такой, ну, кружок, что ли, по специальной теории относительности, который вел Олег Антонович, как сотрудник УИА, и Борис Андреевич Арбузов, присутствующий здесь, аспирантом, по-моему, еще тогда был. Ну и мы прослушали вот этот курс лекций и загорелись, так сказать, теорией, и, в общем-то, с этого все и началось. Потом уже на четвертом курсе Владимир Дмитриевич Кривченков, который читал нам квантовую механику, этот курс, посоветовал вновь как бы возобновить связи, тогда образовался вот этот институт ФВЭ, и теор-отдел здесь. И Олег Антонович и Андрей Лизнов перешли сюда и работали уже здесь. И мы приехали сюда вот первый раз в 1965 году. Ну, а потом началась вот очень плодотворная эпоха, я бы сказал, работы вместе с Олегом Антоновичем. Вот здесь написано, видите, было выпущено 25 работ за вот период указанный здесь, где присутствовали вот эти фамилии, но были еще больше десятка работ, где мы по отдельности с Николаем Евгеньевичем участвовали вместе с Олегом Антоновичем в других работах. Ну и, конечно, в этих работах участвовали другие сотрудники. Просто вот я выбрал эти 25 работ, где мы как бы втроем. Ну, кроме того, за этот же период фактически, чуть, может быть, больше были подготовлены две диссертации, кандидатские моя и Николай Евгеньевич, две докторские защищены. Так что это был очень плодотворный и тесный период сотрудничества под началом Олега Антоновича. И я должен сказать, что он был великим учителем для всех, с кем он работал, и для меня тем более. Этот человек был очень широкий, он знал очень хорошо историю, литературу, я уже не говорю о физических идеях, которые он генерировал. Мы их пытались воплотить в жизнь. Ну, значит, дальше судьба сложилась так, что когда уже ректором стал Анатолий Алексеевич Лугунов в Московском университете, Олег Антонович стал по его просьбе все больше и больше бывать в университете, затем окончательно туда перешел. И в один прекрасный момент, еще одно воспоминание, это было в 1983 году, в апреле, мне позвонил Анатолий Алексеевич и сказал, вот надо бы вам перейти в университет, организовать там лабораторию аналитических вычислений. Я, честно, был поражен. Я никаких разговоров до этого не было. И у меня даже мысли не было уходить отсюда, переходить в университет. Откуда взялась эта идея? Потом я это понял. Это была идея Олега Антоновича. Во-первых, ему хотелось как бы воспитывать молодежь, которая там у него была, наряду с кафедрой, еще иметь лабораторию в НИАФ МГУ. Ну и, во-вторых, мне кажется, что, конечно, мне было приятно с ним работать, но я как-то чувствовал, что ему тоже хотелось, чтобы кто-то был, ну, из его предыдущих учеников, где-то рядом с ним. И вот так это вот свершилось, и мы до последних дней работали уже вместе в университете, часто виделись и обсуждали разные проблемы. Значит, я хотел бы коротко рассказать вот о квазипотенциальном методе, конечно, не все, что здесь было сделано, но отразить те моменты, куда Олег Антонович вложил очень большой запас идей вот, для развития этого метода. Вот видите, эта работа давняя очень, только когда этот метод создавался, был впервые опубликован работа Лагунова и Филиппа, затем пошли работы вот, с участием Олега Антоновича и других сотрудников УИАИ. Затем вот работа тоже одна из основополагающих уже с нашим участием, и Антон Алексеевич и соавтор, это 71-й. Ну и наконец вот есть обзорная статья, здесь нет в авторах Олега Антоновича Хрусталева, но этот обзор во многом базируется на тех идеях и работах, которые были сделаны под руководством Олега Антоновича.
Ну вот я кратко основные идеи этого подхода изложу. Значит, основная идея этого подхода была, это уже видение сегодняшнего дня, когда в 63-м году и в 62-м это только начиналось, были другие, может быть, видения, но сейчас это видение вот современное уже. Была идея описать релятивистское взаимодействие частиц, там, двухчастичное, многочастичное, на привычном языке нерелятивистской квантовой механики. То есть на языке волновой функции, потенциала, ну и прочих удобств, которые дает уже, естественно, в то время развитая квантовая механика, нерелятивистская, но релятивистским способом. Поэтому, значит, был использован объект, это функция бета-Салпитера, как волновая функция для релятивистской системы двух частиц, ну, в данном случае, это восьминор. Вот, к счастью или к сожалению, до сих пор никто ничего лучшего для вот этого исходного объекта не придумал для описания релятивистских частиц. И, наверное, это, в принципе, невозможно. Ну, P здесь это вектора состояния из пространства ФОК, это может быть одночастичное состояние, двухчастичное, многочастичное состояние. И когда это одночастичное состояние с импульсом P, то вот эта волновая функция описывает как бы связанное состояние двух фермионов, вот образующий некий, так сказать, бозон с нулевым и с единичным спином, значит, вот и с импульсом P, ну и с другими квантовыми числами, они здесь просто не выписаны. Так вот, значит, идея перехода к квазипотенциальному уравнению и волновой функции состоит, ну, раньше это называлось, в приравнении времен частиц. Значит, у вас есть все частицы, и здесь вот в связи с этим есть некие трудности в самом подходе бета-Салпитера, потому что у вас есть время одной частицы, есть время другой частицы, а на самом деле в природе у нас существует одно время, в течение, на протяжении которого развивается и происходит процесс взаимодействия. Значит, вот приравнивание времени. Значит, здесь вот выписана некая процедура, которая приравнивает времена, но инвариантным образом. Значит, если мы берем вот эту волновую функцию бета-Салпитера, вот она здесь стоит, и проектируем как бы ее, ну то есть домножаем на одночастичные волновые функции, частицы, античастицы, которые удовлетворяют уравнению Дирака свободному, и интегрируем по пространственно-подобной поверхности. Ну в данном случае это гиперплоскость выбрана, ну может быть производная пространственно-подобная поверхность. Лямбда это есть времени-подобный вектор, это вектор нормалии к этой поверхности. Вот мы интегрируем. Если мы интегрируем по одной и той же пространственно-подобной поверхности, то у нас интервал всегда будет пространственно-подобным. И это означает, что мы всегда можем выбрать систему координат, требование Лоренца, что времена совпадут, то есть повернуть ее просто. Ну, вот как бы вся идея. Вот идея ковариантного, так сказать, обобщения вот, одновременного подхода. При этом, как вы видите, после этой операции у нас мы получаем уже волновую функцию в импульсном пространстве. И в импульсном пространстве зависимость только от трехмерных компонент импульсов первой и второй частицы. Потому что нулевые компоненты связаны обычным образом в виде корешка в связи с тем, что вот эти волновые функции одночастичные, по которым мы это все усредняем, удовлетворяет уравнение Дирака.
Они сажаются сразу на массу,
да,
бабочки.
Да, да, да. И вот это вот интересный момент. Значит, здесь вот эта энергия инвариантная. Значит, когда у нас, если у нас вектор нормально направлен по оси времени, то у нас это просто P0, понятно, так сказать. А так это инвариантные конструкции, ковариантные конструкции. И вот там внутри стояла функция уже стационарная, которая вот выражается таким образом через функцию бета-Салпитера, которую я выписывал раньше, и вот амплитуды одночастичных волновых функций. Значит, здесь уже выделено, здесь уже зависимость только от одной частицы, потому что там, если вы помните, я перелесну, вот стоит волновая функция, которая задает некую связь между импульсами. Но это не есть закон сохранения четырех импульсов, как мы имеем в обычной теории. Это такая связь импульсов приводит вот такой связи четырех импульсов. То есть вы видите, что значит, сумма К1 и К2 не равна P, а есть некая невязка, которая вот здесь вот выписана, вполне определенная. То есть на самом деле сохраняется не полный четырех импульс, а сохраняется его ортогональная к лямбда составляющая. Потому что вот это вот, то, что слева стоит, это есть ортогональная составляющая к лямбда вот от импульса К1 плюс К2. Ну, вы на лямбда, если умножите, здесь получите 0. Точно так же и здесь. Значит, вот образуется такая неверность. Таким образом, возникает идея как бы дуализма. Вот в обычной там, ну, феймской теории, теории поля, вы имеете закон сохранения в каждой вершине, закон сохранения четырехмерного импульса. Но у вас есть виртуальные частицы. То есть квадраты четырех импульсов частиц у вас неограниченные, принимают любые значения, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Здесь частицы всегда лежат на массовой поверхности. Это удобно, ну, для понимания просто, на массовом гиперболоиде, это легче физически вообразить. Но зато невязка вот закон сохранения.
Можно рассматривать как какое-то квариантное обобщение вот того, что называется старой теорией возмущения?
Ну, в каком-то смысле, да. Но здесь это все ковыриантно сделано, в отличие от той. Ну, в общем, да, похоже. Значит, вот если мы возьмем скалярный случай, у нас образуется, значит, волновая функция вот эта вот стационарная имеет вот такую структуру Лоренцовую. Если мы подставляем, значит, и выводим уравнение, я здесь опускаю, так сказать, вот уравнение квазипотенциальное для этой волновой функции, вот уже скалярной части ее, поскольку мы Лоренцу структуру выделили, вот принимает такой вид. Видите, ковыриантный, так сказать, здесь только скалярные произведения, и вот здесь стоит квазипотенциал, который является аналогом потенциала милитинской теории. Значит, вот такая вот образуется система. Значит, есть условия нормировки, вот оно здесь выписано, вот видите, интеграл от некоторой квадратичной формы, здесь квадратичная форма, равен конечной величине. Ну, это для, так сказать, шлемного состояния. Но есть вот уже проявляется релятивистское отличие. В нелятивистской теории у вас фактически вот это вот, есть, ну, единица или конечная величина, это зависит от нормировки. Здесь появляется добавочный слим, где стоит явным образом производная от квазипотенциала по энергии, ну, в данном случае по массе связанного состояния. То есть квазипотенциал, если он не зависит от энергии, вообще говоря, он по выводу вот этого уравнения должен зависеть, если он не зависит, только в этом случае слой нормировки переходит в обычный. А так появляется, ну, все. Вот уже отличие, так сказать, от нелятивистского случая. И таких отличий очень много, я просто покажу их на примере. Значит, вот еще, так сказать, один вывод, который следует из основных постулатов квантовой теории поля. Здесь все, они все выполняются в этом квазипотенциальном подходе в таком виде, потому что мы исходили из локальной теории поля, и вывод самого уравнения. Дальше это я еще продемонстрирую. Значит, вот смотрите, если вычислить мнимую часть квазипотенциала, ну или антиэрмитовую часть, то она будет равна вот половинке от вклада всех неупругых каналов реакции. То есть вот в условии унитарности у вас есть промежуточные состояния, те, которые равны, так сказать, внешним, это упругое состояние, а есть все другие, которые существуют в пространстве Фока, это одночастичные, двухчастичные с другими частицами и многочастичные тоже. Вот. Значит, вот это. Значит, это, причем это диагональная, видите, часть вот этого вклада. Она по определению, ну это видно, если ее расписать, всегда больше и равна нуля. И вот эта вот формула, которая получается, она очень содержательна сама по себе. Во-первых, мы видим отсюда, что наличие неупругих каналов реакции связано напрямую с мнимой частью. То есть если канал, вклад каналов неупругих равен нулю, то мнимая часть потенциала LTV равна нулю. И второе, знак определенности этой части. Всегда, вот это всегда положительно, и если вы, я не выписал здесь формулу, ну, и просто есть модуль в квадрате, интеграл в модуле в квадрате нервной функции, очевидно, то она, значит, больше нуля. Так что вот это следствие условия унитарности. Дальше примеры идут некоторых конкретных, так сказать, квазипотенциалов, которые существуют в природе. Значит, вот квазипотенциал электромагнитного взаимодействия, вычисленной локальной квантовой теории поля, исходя из лагранжиана электромагнитного взаимодействия, в низшем приближении, однофотонный обмен, ну, для простоты посмотрим. Вот, оказывается, этот квазипотенциал равен вот этому. Это точное вычисление, как бы, все здесь, никаких приближений нет. Посмотрите, насколько он интересен и содержателен. Давайте его рассмотрим в системе покоя, ну, чтобы удобнее было смотреть. Он обладает сразу несколькими качествами, которые отличают его от обычного потенциала. Во-первых, мы видим, что он комплексный, потому что вот здесь, видите, есть дополнительная часть. Правда, в данном случае комплексность тривиальная, дельта-функция, но она присутствует. Она может быть тривиальна только потому, что мы взяли низшее приближение. Если мы возьмем следующее приближение по постоянному тому структуре, то там появятся и другие члены. Это раз. Во-вторых, он как бы не локален, он зависит не только от разности k минус k штрих, вот начальный и конечный импульс, а зависит и от самих импульсов. Вот k0 это же вот корешки такие, и от k штрих, и вот это как бы назовем нелокальность. Значит, ну, релятивистская инвариантность вот здесь вот очевидно, исходно, потому что, видите, всего ковариантно на самом деле. Есть один момент, который я скажу позже насчет релятивистской инвариантности. Ну, тем не менее, вот. Вот смотрите, значит, когда у нас мы переходим к релятивистскому пределу, он состоит фактически из двух частей, этот переход. Мы должны устремить к нулю импульсы, то есть сделать их много меньше масс, так точнее скажем. А во-вторых, мы должны энергию связи сделать маленькой. Вот два, это здесь нельзя путать. Если мы просто импульсы делаем маленькие, то это не значит, что мы уже переходим в нелятивистское. Мы должны энергию связи сделать маленькой. Вот здесь это сразу видно, потому что, смотрите, если мы делаем маленькие импульсы, значит, это масса, две массы, а это есть масса связанного состояния, корень из S в данном случае, если мы связанное состояние рассматриваем, то здесь стоит энергия связи. Вот. И видите, потенциал еще имеет мнимую часть и все прочее и так далее. Если мы энергию связи сделаем нулю, маленькой тоже, то тогда мы перейдем просто к кинетическому потенциалу единицы делить на камень с каштих в квадрате. Так, все. Так вот, оказывается, вот эта вот добавка в виде энергии связи очень существенна. Сейчас я скажу почему. Она существенна потому, что если вы возьмете Фурье образ и как бы перейдете, вот если вы здесь энергию связи напишете, у вас все-таки будет зависимость от камень с каштрих. И вы можете по этой переменной перейти в координатное пространство. Если вы перейдете, то оказывается, что потенциал будет обладать интересными свойствами. Когда энергия связи отрицательна, это будет некая монотонная функция, она будет от кулоновской отличаться в пространстве, координатном пространстве. Но если у вас энергия связи положительна, то в этом случае она будет осциллирующей функцией. Осциллировать будет, ее амплитуду убивает как кулоновская функция, и некие осцилляции, период которых связан с релятивистским параметром. Если этого параметра нет, вы кладете нулем, то это все превращается в обычную кулоновскую функцию. То есть это чисто релятивистский эффект. И вот это вот этот потенциал, так сказать, в свое время вот мы с Борисом Андреевичем и с другими соавторами использовали и пытались объяснить вот эти резонансы, как бы возникающие в непрерывном спектре, о которых много говорилось, и даже были какие-то экспериментальные данные по этому поводу. Но потом это, по-видимому...
Это для скалярных частиц, или для каких вот?
Нет, это уже выделенные скалярные части, это спинорные. Но для скалярной...
Псевдоскалярные. А в какой калибровке?
В какой калибровке? Калибровки. Феймской. Ну, обычная калибровка. Самая простейшая.
Простейшая, на самом деле,
кулоновская. А это феймская. Но все равно форм дела не в этом, в какой. Можно в любой калибровке писать. Я просто все формулы не выписываю, а есть у нас формула в общей калибровке. Так что это вот что касается. Теперь вот релятивистское конфигурационное пространство, вы все знаете, это работы там Кадышевской и многих других из Дубны, которые ввели некое конфигурационное пространство, которое включает в себя не переход не с помощью плоских волн, а вот таких функций пси, это функции, значит, представления группы движений на пространстве Лобачевского. То есть как бы считалось, что поскольку у нас частицы находятся, а в сквазе потенциальных позволений они находятся на массовом гиперболоиде, в импульсном пространстве, то, значит, переход в координатное пространство должно осуществляться с помощью функций, представляющих движение на пространстве Лобачевского. Вот поэтому, если мы возьмем тот потенциал и сделаем такое преобразование типа Фурье нового цикленной функции, возьмем, так сказать, локальный потенциал, то есть зависящий от этой центральной симметрии часть, то оказывается, что потенциал в пространстве импульсным, у нас будет зависеть вот так, такой переменной Q, в которой есть кривая разность на Лобачевского, на пространстве Лобачевского, на конусе, гиперболоиде импульсном. То есть вот, так сказать, действительно разность изменяется, уже она не такая, как у Фрейда в пространстве. Это возникает уравнение такое, если мы переходим в координаты пространства. Здесь возникает конечно разностные операторы, я не вдаюсь в подробности, наверное, все известно. Но вот уравнение. Если мы, значит, переходим в нелятивистскому пределу, то есть большие массы или малые комбские длины волны, то это уравнение переходит просто в обычное дифференциальное уравнение, а так вообще оно конечно разностное получается. И вот здесь интересный пример для описания сильного взаимодействия. Значит, вот сильные взаимодействия. Значит, мы потенциал вычислить нигде не можем. Вот в электромагнитном случае мы его вычислили по теории излучения, там низшие приближения, там константа связи мало. Здесь константа связи большая, поэтому нужно какими-то эмпирическими способами. Но поскольку взаимодействие сильное – это обмен там брионами без массы, мы по аналогии запишем потенциал в какой-то области, ну, при малых R в данном случае, вот в виде кулоновской функции, но вот в этом релятивистском пространстве, с большой, сильной константой связи. Значит, делается преобразование, которое я писал, и точная формула вот дает такую вот функцию для. Здесь тоже все релятивистски вариантно, значит, но отличается от обычного кулоновского потенциала здесь. Как отличается? Вот один случай, вот разные асимптотики можно рассматривать. Вот q квадрат стремящейся бесконечности, вот эту функцию берем. Асимптотика единица на q квадрат, логарифм q квадрат. Вы видите, мы здесь, не используя никакой бегущей константы связи, она так постоянно, получили вот эту член, который обеспечит асимптотическую свободу или моделирует как бы бегущую константу связи. Вследствие того, что мы использовали релятивистские конфигурационные пространства. И все, больше ничего, как говорится. Такой вот забавный пример. Дальше асимптотика вот в том же потенциале единицы на R, как бы кулоновском потенциале, но решаем вот это вот количественно разное расстояние. Получаем вот для спектра вот такую вот массу связанных состояний. Значит, N это число, так сказать, там основное состояние и так далее, радиальное возбуждение. Получается вот такая формула. Она, конечно, существенно отличается от того, что мы имеем ну, в нелятивистском случае. И вот здесь написано, значит, что если у вас энергия связи, константа связи мала, то это переходит в обычную формулу нелятивистского спектра. Если же наоборот взять другой предельный случай, то спектр, вот видите, как бы совсем другой. Значит, он, ну, как некая вот константа, это масса вот этих фермионов. Мы берем для простоты фермион, антифермион с одинаковой массой, и вот некая линейная зависимость. Ну, если альфа-S достаточно большие, то это некая линейная зависимость по n, по числу, так сказать, орбитального возбуждения. Вот совершенно другая картина возникает. Да, здесь, значит, я хотел бы добавить. Вот интересно здесь еще такая вещь возникает, что вот из этой формулы и вообще из этой видно, что на самом деле дефект массы не может быть очень большим здесь. После того, как у вас поле становится очень сильным, то есть альфа вы увеличиваете, у вас как бы нижние уровни, глубоко сидящие, исчезают. Это просто следует из формулы. То есть это означает, что если у вас поле очень сильное, то наступает момент, когда уже двухчастичное состояние, как такое, образоваться не может. Оно начинает как бы распадаться и разваливаться. И возникает спектр излучаемых частиц, но это вот интерпретация такая. А фактически из формулы они просто исчезают. То есть, если у вас есть яма прямоугольная, и вы увеличиваете стенку этой ямы, еще есть 5 минут, наверное, да?
Да. Нет, да.
До 45. Да. И вы поднимаете стенку, вот она у вас конечная, значит, образует, ну, известная формула в прямоугольной яме, образуется там, где с чему-то, образуются вот эти уровни. Если вы, значит, поднимаете уровень стенки выше, то у вас, ну, уровни начинают как-то двигаться, естественно. Но нижние уровни, ну, примерно остаются так же. Еще выше, и так до бесконечности, если задача с бесконечной стенкой. И уровни идут фактически от дна этой ямы до бесконечно высокой стенки. Вот если решать эту же задачу со стенкой, здесь она для кулона решена, для, за стенкой, то, ну там проще просто видно. Она там точно решаемая, тоже вот эти вот количество разности уравнения. То получается так, значит, если мы стенку, высоту стенки поднимаем, значит, уровни поднимаются эти, а здесь начинает исчезать. Вот начинает исчезать. И поэтому уровень сосредоточен вот где-то, ну вот, грани стенки, ну, чуть ниже. И на каком-то, так сказать, конечном расстоянии. Вот, вот такой вот интересный эффект, и он связан именно с релятивизмом, потому что в релятивизме вы не можете сблизить частицы меньше, чем некий размер, там, как конской длинной волны. Это одна интерпретация. Вторая, что действительно, когда эффект массы очень большой, то уже мы эту систему не можем как двухчастично рассматривать. Она начинает что-то излучать, там что-то куда-то летит. И это все вот из уравнения видно, просто нет возможности это все сейчас показать. Значит, ну, в реальности, конечно, квазибатонского взаимодействия вот нужно брать тип такого, и берут часто. То есть вот это то, что мы уже проанализировали, ну, плюс какой-то запирающий потенциал часто берут линейно растущий. Эту задачу уже точно решить не удается в трехмерном случае. Поэтому вот здесь были работы у нас, где мы применили квазиклассическое приближение. Оно рельтейское тоже, но, значит, вот квазиклассическое по квантовой константе H, постоянная планка. Значит, ну, решение ищется вот того уравнения конечной разности в таком виде, как всегда, функция разлагается, то есть это стандартное все по степеням конской длины волны. Сейчас это я что-то перелистну. Да. И в результате сшивания обычного стандарта получается вот такое вот условие, значит, квантования уровней типа Бора. Вот. Значит, где вот эта вот функция хи определяется таким образом. Это на самом деле есть, ну, как бы величина, сопряженная координате. А, и это на самом деле, вот если в обычной нельтийской теории величина сопряженной координате – это импульс, то здесь это быстрота. Вот так получается, значит, быстрота. И вот поэтому связь такая вот, косинус вот этой вот быстроты, связан вот с потенциалом здесь. Вот V – это вот квазипотенциал, который мы использовали, ну вот этот, типа воронки. Единица R плюс линейно растущий. V – вот такая вот. И вот что здесь интересно, что, значит, обычно вот это вот точки свободного движения частицы в яме, правильно? Обычно вот здесь в нелетическом случае стоит ноль, и всегда ноль. Это есть вот как бы ось, вот это, где дальше движения не может быть, потому что это, ну, сферическая задача, значит, не может отрицать никто. Здесь появляется некая конечная величина, совершенно определенная, конечная. То есть частица не может двигаться до вот этой вот оси, так сказать, вертикальной по R, а это и это вычисляет, это можно вычислить. И вот, скажем, как здесь написано, при умеренных константах связь, потому что это сложная формула, но вот для простоты, в использованном приближении, то есть квазиклассическом приближении, вот это R минус, это есть альфа S на лямбда. Лямбда – конская длина волны. Значит, если мы переходим в рельтивистский случай, лямбда к нулю стремим, у нас все встает на свои места. Это, значит, быстрота равна импульсу, и все, как говорится, переходит в то, что нужно. А вообще спектр отличается, и вот, в частности, этим рельтивистским нижним пределом. Значит, форм-фактор распада можно исследовать с помощью квазипотенциального подхода. Вот, скажем, амплитуда распада частицы на 2 выражается вот таким образом, через волновую функцию стационарную, где t – это амплитуда перехода. У вас кварк, антикварк, мезон. Здесь рассматривается мезон, распадающий, скажем, на 2 лептона. Это переходы системы кварк-антикварк на, значит, вот лептоны. Поэтому эту часть мы можем взять, скажем, в низшем приближении, потому что там либо слабое, либо слабое взаимодействие, а вот все сильные взаимодействия, они вот здесь учтены в волновой функции. И вот, скажем, константа распада π минус в е ню, антиню. Вот она вот имеет такой вид, так сказать, и выражается через, если мы волновую функцию знаем, значит, мы эту константу распада легко вычисляем. Дальше, вот константа распада векторного мезона, скажем, ρ мезона на е плюс е минус. Вот такая формула посложнее, и мы видим, здесь появляются релятивистские поправки. Потому что если мы переходим к релятивизму и берем m большим, вот эта вот часть исчезает, здесь остается единица, мы приходим примерно к такой же форме, только другая волновая функция. Значит, вот появились, мы сумели уловить эти релятивистские поправки. Дальше вот, если вот ту формулу перейти к нелитивистскому пределу, получится вот такая. Эта формула в точности совпадает с нелитивистской классической формой, которая была получена Матвеем Сумиским Кафелидзе, а потом там Вайскопом. Так что здесь все совпадает. Это вот функция для распада π0 в 2 гамма. Вот она имеет такой достаточно сложный вид, если вычислять. Но вот интересно, что если взять статический предел, то есть считать, что движение импульсов внутри мало, то, значит, она вычисляется вот аналитически через волновую функцию в нуле. И вот ZP, здесь есть такой параметр, который дает порядок релятивизма, есть дефекта масс, который мы имеем в пимезоне. Так что, на самом деле, вот эта формула не годится для описания пимезонов, потому что там дефект масс большой, и вообще говоря, статическое приближение там неприменимо. Но если это, если говоря, все скалярки, это штрих мезон, где массы большие, так сказать, дефект масс наоборот маленький, то там эта форма вполне работает и показывает хорошие результаты. Ну, кроме того, в заключение, я уже не последний говорю, эти формулы, так сказать, этот подход применялся к процессу множественного рождения. И были показаны, что структурные функции адронов выражаются тоже через волновые функции адронов, вот эти квазипотенциальные или одновременные волновые функции. И полностью проанализирован вопрос вот о возникновении скеллинга, причем в разных вариантах. Там есть фейнский скеллинг, там Нахтмана перемены и так далее. И вот связь между ними очень легко и прозрачно проглядывается вот в формулах, которые возникают из квазипотенциального подхода. Вот такой вот такой срез как бы этого квазипотенциального метода, который Олег Антонович внес огромный просто вклад, и, в общем, это все сделано благодаря ему и под его руководством.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я в начале заседания нашего упомянул имя Боголюбова, и, наверное, со мной все согласятся, что творчество Олега Антоновича, оно в значительной степени пронизано буквально развитием идей Боголюбова, к которому он относился, ну, чувством очень сильным. В этом смысле я думаю, что сейчас следующий доклад Бориса Андреевича относительно развития метода компенсации Боголюбова в применении вот к новым областям, он как-то хорошо эту сторону вопроса оттеняет. Вот я попросил Бориса Андреевича